Уважаемый председатель, уважаемые участники собрания, прежде всего позвольте не согласиться с тем, что в докладе не предложено никаких практических действий. Конечно, доклад сам по себе – это приглашение к разговору, но цель обозначена вполне практическая – обеспечение свободы и достоинства личности на основе нравственной организации социальной жизни, что является задачей справедливого этического государства. Конечно, мы все помним, что, например, Явлинский это прописывал в общих чертах своей программе. Другое дело, сможем ли мы в условиях России Явлинского жить. Это во-первых. Во-вторых, следует отметить, что эффективность осуществления политических действий напрямую связана с их целенаправленностью. Вот вспомните, почему победил Майдан. Потому что его участники просто метко метали каменья в представителей органов государственной власти. Они не отступились до тех пор, пока не добились своего. Но победа над коррупцией в Майдане не была достигнута, потому что ее украли именно те фашисты, которые пришли к власти на Украине. Поэтому, если мы рассмотрим оппозицию российскую и оппозицию украинскую в сравнении, то может быть очень даже интересно. Конечно, российская оппозиция более умеренная, но Украина просто показывает нам, так сказать, направление того развития, куда Россия идти ни в коем случае не должна. Вот. А что касается программы политических действий, ну что ж, если общество желает получить эту программу, оно ее получит. Вот. И для этого и необходимо создание интеллектуальных штабов, своего рода возрождение координационных советов российской оппозиции и в центре, и в регионах. Между тем, как деятельность подобного рода совета центрального прекратилась еще в 2013 году. Ну, был еще экспертный совет российской оппозиции альтернативной. Ну и что? Несколько проектов посмотрели народоустройство российского, и в результате эти проекты так и остались на бумаге. Но мы вспомним, что есть определенная историческая преемственность между политическими силами российской оппозиции, скажем, в 90-х годах и современными. Тогда были три блока: демократический выбор, гражданский союз, фронт национального спасения. Позднее демократический выбор поневел, то есть его наследники перешли в лагерь социалистов, левых. Потом, что касается гражданского союза, то это центристское образование долго не просуществовало, сравнительно недолго оно функционировало. Но дело в том, что демократическая коалиция в какой-то очень даже слабой степени, ну пусть в сравнении натянутое какое-то продолжение гражданского союза, ну слабое подобное, во всяком случае центристская политическая сила, вот фронт национального спасения практически живет и здравствует. Но во всяком случае его участники принимали самую активную деятельность в составе Национальной ассамблеи. И другая Россия, общественно-политическая коалиция, в 2008 году, вот, ее лидером был Каспаров, она тоже взаимодействовала с фронтом национального спасения. Более того, он в составе ее участвовал. Потом коалиция перешла в партию, фронт национального спасения, так сказать, стал сам по себе, потом все они вошли в Национальную ассамблею. И вот задача политической оппозиции состоит в том, чтобы возродить эту сеть координационных советов российской оппозиции, ну, может быть, даже снизу, с регионов, с мест. Вот если мы возьмемся за эту работу коллективную, то мы сможем преобразовать Россию, повести ее вперед к духовному и материальному возрождению. Мы сильны не кремлевскими стенами, а единством в российской земле.
Прям как на митинге.
Пожалуйста. Ну ладно, у меня поднакопилось, конечно, когда мы прошли кружочек. Вот я так чувствую, что я вот из всех присутствующих самый неромантик. Вот, ну самый неромантик. Вот. Ну, с этой позиции будут говорить. Ну, не романтик, я абсолютно антиромантична во всем этом. Значит, я тут вот позавчера прочла Евгения Киселева по поводу мальчика и как бы анализ всей сейчас с психологической, социально-психологической точки зрения, пожалуй, ситуацию в России, мне ужасно понравилось. Но я сегодня уже не смогла это найти толком на эхе. То ли его закопали куда-то очень глубоко, то ли вообще удалили. Вот. Но по его поводу, я не буду его излагать, конечно, и по его поводу, и по другим поводам, и потому что сейчас я прослушаю, что вот мне пришло в голову. Вот. Да, пожалуй, я соглашусь, что вот старинные такие вот либералы, консерваторы, все это деление, коммунисты, антикоммунисты, оно имеет место быть, и оправданное кому-то нравится, но оно маловато. Вот. Тут все-таки надо поглубже. А поглубже что получается? Очень долгое время, мы можем на любую там от Ивана Грозного, любую, но все-таки будем от нового времени, 100 лет назад, отсчет вести. Что случилось? Первый раз полное разложение и растление нашего народа, это было 30-е. Когда, как правильно сказал Киселев в этой статье, половина расстреливаемых. Просто они относительно, их не расстреляли, а часть, которая расстреливаемая, а часть, которая расстреливала. Это никуда не делось, оно как скрытый такой сифилис остался чем-то, с каким-то лекарством за это самое, последующими событиями. Вот, вроде как давайте забудем, давайте примиримся, но оно осталось. Это первое растление Сталиным, и самими, с удовольствием. Вот. Но были 60-е. И они подготовили 91-е. Но в чем отличие огромное, я считаю, в теперешней ситуации с 90-ми? Выросло поколение, которому осточертели и надоели эти геронтологические все правящие верхушки. Она была противна, я все время это повторяю. Ситуация созрела. Почему никто не возражал? Потому что все, в общем, были в едине в отношении этих надоевших старичков коммунистических, в которых уже никто не верил. Если в 30-е там в расстреливающей части были, и даже в расстреливаемые, которые верили в новое общество, то в это уже в 80-е никто не верил. Поэтому никто не защитил всю эту лабуду, и что-то вроде как применилось. Но сейчас совсем другая ситуация. К сожалению, не буду говорить Путин, опять цитируя Киселева, но путинизм растлил, второе растление произошло в эти 17 лет, в каком смысле? Огромная часть, это опять у Киселева, он приводит всех их, вплоть до Чулпан Хаматовой, которая, кажется, я это не слышала, что она сказала, что лучше КНДР, чем революция. Опаньки. С огнеметами? И растлил в смысле, что то есть даже не 86, а я считаю больше 90% народа согласны, не то чтобы сотрудничать, все Табаковы сидят, сотрудничать с властью, а жить при ней и находить себе какую-то нишу, где можно. И здесь я с Бабченко абсолютно согласна, с замечанием, что тошнит от Фейсбук. Я попыталась там, мне иногда приходит, я никак не войду в этот Фейсбук, но мне приходит иногда, я вхожу туда и комментарии иногда пишу. Просто поражает, до какой степени, правильно говорит Киселев, оправдать себя. Мы не знаем, мы не хотим, мы политикой не интересуемся. Мы живем там цветочками, листочками, там собачками. Не то что сотрудничество, а согласность с этой властью. Ничего мы не хотим. Мы пока можем деньги зарабатывать, мы будем жить. Квартирки немножечко, пятиэтажки немножечко, как-то какую-то вдруг обнаружилось интересное очень. Поэтому, почему я не верю в никакую в революцию, когда там назначено-то. Неважно даже, когда она назначена. Потому что огромное большинство... оно согласно со всем этим. И единственное, не сейчас, никакой не 17-й год. К сожалению, как не романтик, я должна сказать, пока не созреет следующее поколение, которое ростки только, которому остычертей, когда эта вся власть, которая там будет и пока не помрет. Вся, я широко говорю, не только Кремль. А все там, Сечины, Усмановы, все на свете, все, у которых здесь, пока они не осточертеют, уже не начнут гнить и не будут стартерами, от которых тошнит, и не вырастет это поколение, от которого будет тошнить, тогда ничего не изменится пока. Если только нас не опередят китайцы, тогда еще менее романтично, еще менее мрачно, более мрачно. Боюсь, что наш народ согласен будет и под китайцами жить. Лишь бы можно было заработать. И неплохо жить. Это мое такое антиромантическое выступление.
Спасибо. Александр Дмитриевич, пожалуйста, 3 минуты.
То, что я должен сказать, что меня немножко вот выступление взбодрили, хотя я был как-то вот тоже в состоянии уныния. Я очень доволен, что люди прекрасно понимают, во всяком случае мои товарищи, которые выступали, что обычный подход к состоянию общества сейчас невозможен, что общество переходит в новые состояния. Но это связано не с информационными процессами, я глубоко убежден, это связано с осознанием тем, что делить общество сейчас надо. Значит, градация должна быть не по политическим взглядам, симпатиям, антипатиям, а по мировоззрению, которое делится на мировоззрение бездушных и на мировоззрение тех, кто имеют души. Как бы к этому ни относились, но это именно так. На сегодняшний день темные силы представляют собой бездушных. И, извините меня, 80% нашего населения – это люди бездушные. 80% из 10. И, естественно, конечно, вот поговорить с этими людьми о справедливости, о совести, о правде, об истине – бессмысленно. У них идеал – это человек Ротанус. Вот когда люди решают проблему Ротануса, никаких вопросов не возникает. Все становится хорошо. Вот начало, так сказать, нефтяной бум и зарождение наших миллиардеров, нашего жулья миллиардерского, это была проблема Ротануса, которую определили следующим образом. Обмен прав, свобод личных, значит, каких-то, значит, это самое, возможностей участия в общественной и политической жизни на колбасу. Я отказываюсь от свободы на колбасу. Это что такое? Это и есть Ротанус. Вот этот человек и есть в основе. Почему он такой? Потому что он не в состоянии домыслить. У него не хватает ума в этой части. Он мыслит чакрами, 3 чакрами первыми. А уже развлечений, уже осмысление ситуации, это 4-5 чакра, это высшие такой возможности. Поэтому эти люди едят, размножаются и стремятся всего лишь навсего захватывать чужое, захватывать похоть, использовать, значит, это самое, удовлетворять свои похоти и все остальное. И власть это прекрасно знает, она использует вполне нормально. Что из власти использует темных для того, чтобы покоилась их власть, значит, на уверенности? Она успокоит, что это первое всего лишь навсего. Что? Это то, что она необходимых людей, бездушных, значит, привлекает к себе, идет повсюду идет отрицательный отбор. В этой части. Кто такие в отрицательном отборе участвуют? Только бездушные. Второе – это секс. И мы с вами видим абсолютно, значит, что нам подсовывают везде вот эту культуру на таком вот уровне. Долой семью, значит, полная независимость, значит, в семье детей от родителей, родителей от детей и так далее. Следующий момент.
А почему ты говоришь, что это нормально? Ты говоришь, это нормально? Власть нормально.
Подожди минуточку. Для власти это нормально.
Почему?
Это условие ее существования. Да, этой власти. У нее, поэтому для нее это нормально, она по-другому не может. И естественно, конечно, это наша попса. Вы обратите внимание, попса, это рассчитано полностью, наши культурные потребности снижены до второй чакры. До второй чакры снижены. И ничего другого не выходит. Ничего другого. Естественно, конечно, если нам все время раздражают, значит, соответствующим образом вторую чакру, мы и мыслить начинаем на уровне второй чакры. Примитивно. Но по-другому-то и не будет. И люди спят. Они находятся, я уже говорил, под воздействием черной магии. Что надо сделать? Что надо сделать? Политические демонстрации устраивать, митинги, значит, эти самые пикеты, бессмысленно. Бессмысленно, потому что ориентировать, значит, вот этих спящих людей на восприятие, задействование разума невозможно. Следовательно, задача главная тех, кто проснулся и понимает эту ситуацию, будить окружающих, будить. Начиная давать ему вот ту информацию, которая связана с истоками нашей жизни, нашего образования, это с основами мировоззрения наших предков. И второй момент, значит, безусловно, это, безусловно, использовать белую магию для очищения черной магии. Сейчас вот начались процессы по всей России, так называемые процессы очищения, когда мы освобождаемся от наслоений, от остатков и от закабаления, значит, вот этой вот черной магией. Будем очищаться, будет людей, будем возвращаться к истокам. Все встанет на свои места.
Ну, спасибо. У нас что, телевидение,
Начинать надо с друзей, потому что кому ты еще можешь высказать то, что у тебя на душе, только членам семьи и друзьям.
Ну как раз вот пикеты и выход на улицу, это и есть, ты говоришь, не надо вот никуда там
ходить. Да бессмысленно, я говорю.
Скажи, сейчас вам дадим слово, вы скажете, Сергей Иванович, будет у вас 3 минуты своих. Как говорится, несмотря на все недостатки доклада, мы вот как-то сообща разговорились все-таки, да? Вот. Я думаю, что каждый из нас был прав, я считаю. При всем уважении к людям, которые сейчас пытаются что-то изменить, вносит лепту в это дело и действительно мыслит прогрессивно и видит пороки современной власти, а пороков у нее очень много, заслуг никаких, одни пороки. Вот. При всем уважении к этим людям, к этим подвижникам, при всем том справедливом, что вот говорит Александр Дмитриевич Никитин, что надо будить людей, надо, ну вот, в конце 19 века были народники, которые шли в народ, просвещали, наверное, это был какой-то эффект от этого, да, но для этого нужны инструменты, для этого нужны средства, и одной новой газеты и «Эхо Москвы» явно не хватает, чтобы разбудить людей. Потому что люди, они не спят, они смотрят центральное телевидение. Вот. Как это сделать? Кто должен это сделать? В чьих руках вот те самые вожжи, которые бы как раз все средства и методы можно было использовать? Вот сейчас этот, наверное, это сейчас вопрос вопросов. Вот. Я могу просто сказать об одной стороне дела, с которой связан по жизни, о средствах массовой информации. Наши СМИ, даже самые свободные, они всегда жили за счет кого-то. Они жили не... Они старались быть для народа, но они не жили за счет народа в том смысле, что народ хотел, чтобы они жили. Вот если бы народ хотел, чтобы они жили, то, наверное, все было бы по-другому, и не перевернулось все несколько лет назад, и не исчезли эти независимые СМИ, которые как раз и думали об обществе, о народе, о свободе, вот обо всех этих ценностях. Вот. Я могу согласиться с теми, кто говорил и продолжает говорить, что наше общество в своей основной массе, уж я не знаю, 90%, 85%, но не меньше, не больше, оно спит. Это общество спящее. По какой причине оно спит? Ну, сложный вопрос, наверное, специалисты ответят, почему оно спит. То ли менталитет такой, то ли еще не... То ли 100 лет коммунизма окончательно извратили этих людей, как они были рабами, такими и они остались. Вот. Но это, наверное, один из главных вопросов, что все потуги нынешних оппозиционеров, они разбиваются вот об этих... об это спящее молчание большинства общества. Вот. Поэтому, если, наверное, все-таки по теме нашего разговора надо рассуждать, поэтому, наверное, нужно сейчас признаться, что последние события этого года, несколько повторившие события декабря 2011 года, как помните, да, последние события все-таки дают надежду на то, что бездействие, хамство, наглость властей, ныне придержащих, да, все-таки оно породит, она этого не понимает и не хочет понимать, и будет пугаться этого понять, оно породит вот те процессы в обществе, которые сейчас начались, и которые, в конце концов, сметут эту власть. Каким образом? Другой вопрос. Кто на это место придет? Тоже другой вопрос. Потому что в России предсказывать что-то даже на год вперед, а тем более на 5 лет вперед, невозможно. Просто невозможно. Об этом знаменитые философы уже давно сказали свое. Вот. Но я считаю, что процесс этот идет у нас на глазах. Мы, вот и Сергей Иванович всегда считал себя романтиком. Ну да, некое поколение, которое в 80-е, в 90-е годы участвовало в общественной жизни, могут себя считать романтиками. Но я думаю, что этот романтизм не тот самый идеальный романтизм, который никогда в реальности, так сказать, не найдет подтверждения своим мыслям и чаяниям. Я думаю, что что-то должно измениться. И буквально в ближайшие, может быть, даже месяцы. Пожалуйста. Наоборот.
Я вот запомнил, где-то лет 5 назад в России проводился социальный опрос, и такой был вопрос, на который отвечали россияне, респонденты. Сколько людей приспособилось за прошедшие с 91 года, вот за эти годы, которые прошли, приспособилось к нынешним условиям жизни? И был там как расшифровка, что значит приспособилось. То есть не так, как вот что было в 91 году, тяжело, там голодно многие, там и голодали, был такой даже случай, а именно приспособились к условиям, вот как жить в теперешних нынешних условиях, к системе приспособились. И ответ был 25%, меня тогда резануло. У меня на лестничной клетке 4 квартиры. Я прикинул так, действительно где-то в соседней квартире приспособились. Очень хорошо. А буквально вот весной аналогичный опрос уже дал 33%. Треть россиян уже приспособилась к нынешним условиям. То есть, проще говоря, давать взятки, грабить соседей, ну и иным каким-то образом находить источники существования. Так вот, я думаю, что процент этот начнет меняться в другую сторону, только в том случае, если жизнь сильно ударит по обычному, вот, по массе людей. И это, скорее всего, произойдет, но я не сторонник нумерологии, то есть я не загадываю, что это будет именно 5 ноября там, в этом году или еще когда-то, но когда-нибудь это обязательно произойдет. Потому что власти в тучные годы приспособились уже, привыкли жить, так, ничем себя не ограничивая. А когда настают тощие года, то власть не перестроится и также будет выезжать за счет уже простых людей. И именно это и ударит по простым людям. Вот когда они почувствуют, что жить им стало очень плохо, вот тогда народ и поднимется, как в Украине. То есть там причины были не те, что какие-то фашисты пришли, а то, что там было обычное восстание, которое свергло Януковича. В революцию там никакую эту не переросло и перерасти не могло, потому что это было стихийное восстание против узурпатора власти. Примерно точно так же будет и у нас. Власти, я уверен, не сумеют себя ограничить и не допустить вот этого взрыва народа. Вот такое вот мое мнение.
Сергей Иванович, пожалуйста.
Ну, я не буду повторять мнение выводов Александра Георгиевича Свешникова. Я полностью согласен со всем тем, что он сказал, поэтому я могу только все это, мог бы это все повторить. Но мне хотелось бы вот о чем сказать, о пользе все-таки наших вот таких встреч, вот, и пользе для Сергея Сергеевича. Я вот смотрю, он уже скоро немножко станет революционером. Уже настоящим. Вот то, что он, тут хотелось бы ему пожелать, чтобы он вот свои умозаключения, которые у него бесспорно, они имеют основу научную, исходят из исторических каких-то фактов, им проработанных. Вот хотелось, чтобы он вложил в эти вот свои, не только сегодняшние вот темы, а он вложил все-таки какой-то опыт более близкий. Значит, что происходит на уровне, вот как Сергей Пряников сказал, там лестничной клетки, что происходит в микрорайоне, как вот эти вот вещи сообразуются на уровне микрорайона, города, а не только там, значит, всей страны, в которой можно приводить, вот он приводит примеры там каких-то ассоциаций, обществ, гражданское общество, это уже настолько забытых оппозиционных каких-то структур, которые в то время-то у них 5 человек там было, какой-то Аксючец там, по-моему, там этот, как его, вице-премьер, уже забытыми фамилиями, вице-президент Рудской, там гражданский союз был, это что, вот, ну, я помню, ДПР, Трафин, мы там тоже вот ходили. Все эти системы, они уже не имеют абсолютно никакого смысла, они в практическом плане, они не могут дать опыта, как он. А вот близкие где-то факты, почему люди так вот ведут себя где-то, спят, ведь они не просто там во всей стране какие-то 86%, они живут среди нас. И вот я, например, общительный человек, я во многих местах где-то бываю, где я смотрю на, за этими вот процессами, и я этого желаю Сергею Сергеевичу, чтобы он вот для своих будущих научных изысканий, он брал и какие-то примеры, и видел вот этих конкретных спящих, и среди них проявляющиеся ростки лидерства каких-то, и новых подвижничеств каких-то. А вот то, что он уже начинает говорить там что-то вот как кулачком, мне это очень понравилось, поэтому может быть он ученый, перерастет в политика, и значит будет через какое-то время, значит, даст ему эту пользу, человек будет выступать вот, с позиции нашим, в общем, он учтет что-то наше, все и романтиков, и, тут, и физиков, и лириков, и он будет вот из этого сделает вывод и станет хорошим. Мне бы хотелось пожелать, чтобы он стал вот как раз тем оппозиционером с теми целями и задачами, которые вот он поставил, еще он их теперь послушает нас, разольет. И вот будет политиком экстра-класса, я думаю.
Вообще, хорошее пожелание. Так, ну что, все высказались. Есть еще у каждого возможность полторы минуты что-то сказать. Реплику, пожалуйста. Реплику.
Совершенно не согласна, что они спящие. Никакие они не спящие. Самая маленькая часть из этих, это совершенно сознательно притворяющаяся и это самое врущая, чтобы выгодно жить, это, к сожалению, так называемая творческая интеллигенция, очень большая часть. Вот. Самая большая часть, это абсолютно зомбированные телевидения. Они не спят, они абсолютно верят в то, что они зомбоящика слышат каждый день. И даже борются за это, за это самое. И вот меньшая часть, такая средняя, она тоже не спит. А она, как правильно сказал Киселев, это вот фейсбучная часть, в основном Москва и Питер, конечно, ну, вообще такая интернетская часть, она просто самооправдывается все время. Что ради детишек, ради еще чего-то, вот мы вот тоже не спит, а все время самооправдывается. Вот и все. А какие спящие? Нет никаких спящих. Это моя точка зрения.
Разумеется. Кто хочет?
Я еще хочу.
Пожалуйста.
Вот у меня тут одна единственная вещь. Я бы предложил всем присутствующим отказаться от использования слова «раб». Потому что если брать исконное славянское содержание этого слова, то это человек, просвещенный знанием божественной истины, раб. А в результате чаромутия он придали этому слову как низшая каста, какая-то вот самая-самая-самая задерганная. У нас, между прочим, у русских есть другое слово, и достаточно всем известное – холоп. Холоп – это действительно человек, лишенный, значит, способности самостоятельно решать вопросы своего собственного жизнеустройства. И когда мы будем заменять, вместо говорить вместо «раб», давая этому, вкладывая в это слово негативное, хотя на самом деле оно позитивное значение имеет, то у нас будет диссонанс и так называемый когнитивный конфликт. Когда же мы будем говорить «холоп», то никакого когнитивного конфликта, значит, у нас не будет.
Ну, хорошо, это ваше мнение. Так, кто еще хочет реплику сказать, пожалуйста?
Я, например, считаю, что все-таки бытие определяет сознание, и пустой холодильник, в конце концов, победит пустой телевизор.
Еще кто хочет?
Еще я два слова скажу, как бы Ольге Германе вот оппонирую. Ведь в чем вот эти вот рассуждения-то наши основываются, о спящем или не спящем там обществе? В основном в том, что мы как раз вот смотрим этот телевизор, и нам как раз показывают те категории людей, о которых я не помню, кто сказал, Наполеон или более близкие люди, по-моему, или Колчак. Захватывая какие-то города, он своим там этим генералам и офицерам говорил: проституток, извозчиков и артистов не трогать, они служат любой власти. Поэтому то, что нам показывают ориентированно, на что общество вот это спящее, вот этих артистов, вот и приводится, когда пример, там, вот Табаков, Киселев, там кто-то сказал, вот как раз из этих они служат любой власти, эти люди. Они, на них никакой ориентации нет. Почему я говорю, вот и Сергей Сергеевич советует, и нам всем брать примеры из конкретной жизни рядом, видеть этих людей. Там нам специальных показывают, вот этих тоже, людей, поэтому этих людей, их не надо трогать, их ни одного власть, они проститутки, значит, проститутки, артисты и извозчики, они служат любой власти. Вот они сейчас служат этой власти, очень успешно служат, они все в ордена. Вот я это хотел сказать.
Спасибо. Все? Ну что ж, буквально два слова. Мне показался сегодня разговор очень интересным, очень содержательным и такой, знаете, многоаспектным по высказыванию мнений. Вот. И в целом вот так вот слушаешь, и в целом складывается очень интересная, большая картина разнообразных мнений, потому что мы говорим о том, что нам, с одной стороны, близко, а с другой стороны, достаточно сложно, чтобы разобраться вот так вот, когда очень близко, как Есенин сказал, большой видится на расстоянии, ну а мы смотрим, вглядываемся в то, что нас окружает и пытаемся осмыслить.